С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ингушские оппозиционеры проводят акцию протеста с целью доказать факты фальсификации на прошедших выборах в Госдуму. Грузинская телекомпания «Имеди» приостановила вещание в знак протеста против противостояния владельца Бадри Патаркацишвили и властей Грузии. Как чешские колдуны и чародеи советуют всем встречать Новый год. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Ингушетии по инициативе сайта «Ингушетия.ру» проходит акция под названием «Я не голосовал». Организаторы акции посещают дома жителей республики и тем, кто не участвовал 2 декабря в парламентских выборах, предлагают написать заявление с указанием паспортных данных и личной подписью. На сегодня, по данным сотрудников сайта, уже собрано 57 тысяч заявлений. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Согласно данным избирательной комиссии Ингушетии, в парламентских выборах 2 декабря нынешнего года приняло участие 98,35% избирателей. Всего в республике зарегистрированы 164 275 избирателей. Из них, согласно официальным данным, за партию «Единая Россия» проголосовали 159 496 жителей республики, или почти 99% от общего числа избирателей. После соседней Чечни это самый высокий показатель в пользу «Единой России» на территории страны. Сотрудники сайта «Ингушетия.ру» и группа наблюдателей на парламентских выборах в республике решили лично убедиться в правдоподобности официальных данных. На сегодня они уже собрали 57 тысяч заявлений от жителей Ингушетии, которые вообще не ходили голосовать 2 декабря. Рассказывает главный редактор сайта Ибрагим Костоев.
57 тысяч собрано заявлений. Там работают у нас наши активисты, ребята, которые собирают эти заявления с подписями, фамилия, имя, отчество. И после окончания этой акции вот хотим подать в прокуратуру все эти документы со всеми данными. В цели акции мы показали, что явно просто дурит народ. Активности практически не было. Очень мало людей, кто ходил голосовать реально туда. Но как обычно это делают выборные кампании, вы знаете. Там подменят. А не было активности практически никакой. Вот те ребята, которые сейчас нам помогают собирать эти подписи, они были наблюдателями на многих избирательных участках. Собственно говоря, это от них инициатива тоже пошла. Потому что когда начали сообщать нам, что там нарушение, на том участке, вот на этом участке нарушение, вот уже родилась идея с акцией.
Сотрудники Международного комитета по проблемам Северного Кавказа готовят доклад о ситуации в регионе. Особое внимание они намерены уделить анализу федеральных выборов в Чечне и Ингушетии. По сведениям главы Международного комитета Руслана Кутаева, власти двух республик устроили негласное соревнование в преданности партии «Единая Россия».
Интересные данные нам дали околопрезидентские чиновники обеих республик. Когда Чеченская республика представила в центр избирком, что проголосовало 92,3% жителей Чеченской республики, то Ингушетия представила, что участие приняли 98 с хвостиком. Тогда, значит, Чеченская республика отзывает или заполняет свои данные, доводит до 99. Это было какое-то соревнование типа Советского Союза, когда региональные царьки пытались показать Кремлю их лояльность, их преданность, и это, естественно, не соответствовало действительности. По разным данным, в Чеченской республике участие приняли реально это где-то 10-15% населения максимум, и в Ингушетии процентов 25, не больше.
Власти Ингушетии назвали акцию сайта «Ингушетия.ру» провокацией определенных сил, которые хотят дестабилизировать обстановку в республике. Соответственно, и руководство избирательной комиссии Ингушетии посчитало обвинения в неправильном подсчете голосов беспочвенными. Журналист Людмила Аверина весь день 2 декабря провела в республике Ингушетия. В беседе со мной она поделилась своими наблюдениями за голосованием в этой республике.
Ну, было, по-моему, даже хуже, чем пишет сайт «Ингушетия.ру». Как один пример. Вот я приезжаю в Карабулак в день выборов. Время, ну, примерно 11 часов дня. В Карабулаке проголосовало 15 человек на одном из избирательных участков. Пока я доезжаю до Магаса в Центральную избирательную комиссию, по тому же самому участку специально проверяю, проголосовало у них 25%. Приезжаем в горное село в Джарахском районе. После обеда, примерно 3 часа дня, проголосовал один человек. показывали тот же самый участок, где народ пляшет, радуется и стоит толпа на выборы. Ну, я надеялась, что там будет действительно, ну, не толпа, но хотя бы там очередь. Но очереди не было. На данный момент проголосовал один человек, и тот, как мне сказали, за коммунистов. Вообще, на мой взгляд, Ингушетия голосовала за Яблоко. Я проводила, вот нельзя это назвать каким-то социологическим опросом, просто разговаривала с людьми. Мы знаем, что единственная партия, которая хоть как-то защищает или пытается защищать права человека, это Яблоко.
Согласно официальным данным, за партию Яблоко проголосовало 0,14% избирателей Ингушетии. Людмила Аверина не верит в положительные результаты акции «Я не голосовал».
Иметь какое-то последствие вот эта вот акция, которую проводит Ингушетия.ру, сомневаюсь, потому что бюллетеней как таковых уже нет, и если они есть, если они сохранились, то ручной пересчет уже ничего не даст, там все как надо, все уже отметили, все замечено.
Рассказывала журналист Людмила Аверина. Власти Ингушетии находятся в полной зависимости от федерального центра, что чревато серьезными отрицательными последствиями для республики, отмечает глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Зависимость президента Ингушетии от Кремля, перспективы его будущего от того, насколько лояльно к нему отнесутся чиновники в Кремле, руководители Кремля, вот это приводит в зависимость не только самого Дядикова, но и делает заложниками его зависимости и саму Ингушетию. И в этой связи, когда руководитель того или иного региона, особенно, вот, как их скажем, проблемных, кризисных регионов, как Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, когда руководитель, он так аморфно обозначен, он как личность не может себя проявить, он может пойти на поводу у тех провокаторов, которые попытаются использовать ситуацию для решения каких-то политических вопросов, как это делалось со взрывами домов в Москве, как это делалось войной Чеченской Республики, чтобы из подполковника ФСБ сделать президента страны. Вот таким образом, вот этот фактор, он существует, и это очень реально.
Говорил глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. Журналиста Людмилу Аверину я попросил рассказать об отношении жителей республики к партии власти.
Те, кто имеет какое-либо отношение к административным системам, да, вот они признавали достоинство Единой России. Но прежде даже не Единой России, а достоинство Владимира Владимировича Путина, который возглавил Единую Россию. Помимо объективных трудностей, объективных вещей, там, расстрелы, подрывы машин и прочее, существует еще и активно подогреваемая кампания. Это становится страшно. За, по крайней мере, последние 10 лет мало кто в Ингушетии публично говорил о ингушско-осетинском конфликте 92 года. Сейчас эта тема очень активно подогревается. А выборы, я думаю, что они плеснули масло в огонь.
Рассказывала журналист Людмила Аверина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России смягчил наказание офицеру запаса, бывшему служащему Минобороны Игорю Арсентьеву, осужденному за шпионаж, с 9 до 7 лет. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. В Ингушетии обстреляны машины с военнослужащими. Двое погибли, двое ранены. Нападение произошло сегодня утром. В Пакистане 4 человека погибли и несколько получили ранения при обстреле митинга сторонников экс-премьера Наваза Шарифа. В Киргизии сформировано новое правительство. Его состав остался прежним, за исключением министров финансов, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня, ну, акция протеста ингушских оппозиционеров, о которой сейчас рассказал Олег Кусов. Писатель Виктор Шендерович и его дочь Валентина Чубарова под судом. Поставим вопрос, почему в России так опасно любое несогласие с властью. И французские гуманитарные работники за нарушение законов Чада приговорены к 8 годам каторги. Что это, шантаж французского правительства, преступление или требование выплатить моральные долги? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, и, собственно, вам слово.
Добрый день. В редакционной статье Financial Times сегодня формулируется нечто вроде стратегии взаимоотношений с Россией для Запада. Крайне курьезно, на мой взгляд. Во-первых, забудьте о попытках превратить Россию в демократию извне. Если в России разовьется демократия, это будет сделано в основном россиянами. Иностранцы смогут помогать этому процессу лишь с обочины, и только когда страна для него созреет. Сейчас момент неподходящий. Западу не следует воздерживаться от привлечения внимания к безобразным сторонам внутренней российской жизни, но он должен сосредотачиваться на ключевых вопросах прав человека. Например, на убийствах по политическим мотивам, а не делать расплывчатых заявлений о демократии. США и ЕС следует способствовать тому, чтобы в России широко распространялось зачарованное увлечение Западом. Подобное впитывание западной культуры не делает Россию западной страной, но оно свидетельствует, что россиян можно привлечь к западным ценностям, рекламируя все, от стипендий до поездок за покупками в Лондон. Кроме того, западные компании, работающие в России, могут добиться многого, распространяя международные стандарты деятельности корпораций. Во-вторых, признайте, что Россия имеет законное право на защиту своих интересов на территориях, соседствующих с ее границами, совсем как США поступают у своих границ в Латинской Америке и Китае. Москва искренне считает, что ей угрожает расширение НАТО и других институтов Запада на восток. На ее страхи следует ответить. Но Россия должна признать, что связи с соседними государствами должны основываться на безусловном признании их суверенитета. По этому вопросу компромиссов быть не может. В-третьих, в межправительственных связях главным должно стать прагматическое политическое и экономическое сотрудничество. Россию и Запад многое объединяет, когда дело касается ключевых глобальных проблем. Как то? Распространение ядерного оружия, сдерживание исламизма и противодействие терроризму. В энергетической сфере, где Россия является ключевым поставщиком для ЕС, отношения никогда не будут легкими, учитывая трения между основными добытчиками и клиентами. Но некоторые сложности можно преодолеть, способствуя прозрачности и уменьшая роль политики в энергетическом сотрудничестве как в ЕС, так и в России. И в-четвертых, держитесь заодно. ЕС, в особенности, позволяет России эксплуатировать его разобщенность, предоставляя привилегии некоторым государствам, особенно в контрактах на энергоносители, наказывая другие. Западу легче будет иметь дело с Россией, если ЕС будет выступать единым фронтом. И, наконец, готовьтесь к разочарованиям. Как показало дело Александра Литвиненко, никак нельзя предугадать, где взорвется следующая бомба в дипломатических отношениях. Минимум того, что Западу нужно от России, это сотрудничество в области энергетики, а также в отношении ядерного оружия, исламизма и терроризма. Если этого можно добиться, это будет уже много, учитывая нынешнюю политику России.
Действительно, неожиданный материал для Financial Times. Андрей, давайте продолжим. Из таких внутриевропейских тем отобрали сегодня?
Да, корреспондент немецкой Die Presse Хельмар Думпс о проблеме Косово, которая не сходит со страниц западных изданий уже в течение очень долгого времени. Итак, Россия оставляет собой право изменить подходы к так называемым непризнанным республикам на постсоветском пространстве. Очевидно, Сергею Миронову, председателю Верхней Палаты Парламента, его собственная формулировка показалось несколько расплывчатой, и поэтому для друзей он добавил ясности. Если отдельные страны, США и государства ЕС, признают независимость мятежной сербской провинции Косово, то тем самым они поставят вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. То, что в косовском конфликте Россия поддерживает Белград не из любви к Сербии или к международному праву, ясно всем его участникам. Вот Москва недвусмысленно намекнула, что собирается воспользоваться независимостью Косово для наведения собственных порядков в подбрюшье России. Подходя диалектически, а можно сказать, подходя нагло, Россия предостерегает от цепной реакции, которую она сама и запустила.
Это какое издание?
Это Die Presse, Германия.
Спасибо, Андрей. Время, отведенное нам с вами на беседу, уже истекло. Я напомню слушателям, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами свежих европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы». Грузинская телекомпания «Имеди» приостановила вещание в знак протеста против войны компроматов, развернувшейся между владельцем телекомпании, бизнесменом Бадри Патаркацишвили, и властями Грузии. Журналисты заявили, что не желают участвовать в политической борьбе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вечером в среду весь коллектив телекомпании «Имеди» собрался в студии программы «Новостей Хроника». По всей видимости, последней каплей, переполнившей чашу терпения журналистов, стал скандал, в центре которого оказался основатель и владелец «Имеди» Бадри Паташкатишвили. Как известно, Генеральная прокуратура распространила сенсационную запись переговоров в Лондоне между человеком с голосом, очень похожим на голос Паташкатишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. Первый уговаривает второго арестовать через день после выборов 5 января министра внутренних дел Ваномера Бишвили и обещает в случае успеха операции перечислить Кодуа 100 миллионов долларов на его счет в швейцарском банке, даже предварительно оговаривается пароль банковского счета. 6 журналистов «Имеди» заявили, что они никогда не подвергались давлению со стороны Паташкатишвили, однако не могут работать на телевидении, владелец может использовать их свободу и профессионализм в своих личных политических целях. А от имени всего коллектива «Имеди» заявление сделал руководитель общественно-политических программ Георгий Таргамадзе. Мы всегда чувствовали любовь и поддержку телезрителей. Мы часто критиковали власти, но никогда не нарушали этических законов журналистики. Но наши журналисты стали жертвами угрозы давления со стороны властей. Мы работаем в условиях постоянного стресса. Нет никаких гарантий безопасности. В качестве выхода из положения мы предлагали господину Паташкатишвили прояснить, наконец, вопросы принадлежности «Имеди» и передать свои акции во владение компании News Corp, владеющей частью акций, или журналистскому коллективу. Бадри Паташкатишвили уже дал предварительное согласие. Но до прояснения этих вопросов мы прекращаем вещание и прощаемся с телезрителями. Суть выступлений журналистов и руководителей «Имеди» сводится к тому, что они недовольны не только властями, которые, по их словам, оказывали на «Имеди» давление, но и самим Паташкатишвили, который не пытался повлиять на журналистов, но своими действиями, в частности последним скандалом, поставил журналистский коллектив в сложнейшее положение, ведь создавалось впечатление, что один из кандидатов в президенты якобы готовит государственный переворот, а в это время его телекомпания резко критикует власти, как бы создавая фон для этого переворота. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Томская область – один из самых конкурентоспособных регионов в России. Это заявил губернатор области Виктор Крес, подводя итоги уходящего года. «Год был сложным», – сказал глава Томского региона, «но год будущий, 2008, грозит быть еще сложнее». Один из главных налогоплательщиков, компания «Томскнефть», разделена между двумя государственными компаниями. Впервые у Томской области дефицитный бюджет, в котором не заложено повышение зарплаты бюджетникам на 14%, о чем было заявлено президентом Путиным. У Томской области нет собственных средств на это повышение. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томской области есть чем гордиться. В России она среди лидеров, говорит томский губернатор Виктор Крес. По темпам роста инвестиций на 10-м месте, на 5-м месте по рентабельности сельского хозяйства, что удивляет и самого губернатора. А по развитию малого бизнеса Томск вообще лучший регион в стране. Виктор Крес.
С одной стороны, год был непростой, сложный. С другой стороны, этот год, 2007, в котором практически по всем отраслям, по всем направлениям и экономики, и социальной сферы мы имеем положительные результаты. Место области вот в России и в Сибири. Мы вошли в десятку регионов по темпам роста инвестиций в основной капитал. Дальше область заняла 12-е место в рейтинге среди всех регионов, в рейтинге конкурентоспособности российских регионов. Область третий раз подряд стала победителем конкурса «Лучший регион Российской Федерации по развитию малого бизнеса». Область вошла в семерку лучших регионов России по качеству финансового управления и его соответствия бюджетному кодексу Российской Федерации.
Вот только бюджет области на следующий год впервые дефицитный, и это расстраивает. С 2008-го областные власти планировали ежегодно поднимать зарплаты бюджетникам примерно на 10%. Это даже с опережением утвержденного графика федерального бюджета. Но президент России внес корректировки в планы региональщиков, и им теперь предстоит корректировка бюджета. Главный вопрос – где найти деньги, когда большая часть доходов уходит в Москву?
После того, как президент скорректировал повышение зарплаты с 7% до 14% в целом по стране, вот мы, Естественно, это выполним. Денег на сегодня нет, но это наши проблемы. Бюджетники зарплату получат. Где возьмем эти деньги? Это забота моя прежде всего. Поэтому я уже эту работу начал. И в таком положении находится не только Томская область. В принципе, это наши деньги, которые автоматом уходят в федеральный бюджет отсюда. Мы их вернем. Мы просто на миллиард меньше отправим в федерацию. Потому что 70% налогов, которые собираются на территории Томской области, автоматом уходят в федеральный бюджет.
Депутаты областной думы, которые бюджет уже приняли, понимают, сразу после новогодних каникул бюджет придется пересматривать. Владимир Долгих, депутат Госдумы Томской области.
Ну, нельзя запланировать наше время, несмотря на то, что сейчас говорят о большой стабильности, о том, как будут развиваться финансы. Ну, та же инфляция. Кто в прошлом году думал, что у нас составит 12%? Нас кормили чуть другой цифрой. Сейчас говорят 12%. Значит, надо все переделывать. Та же самая зарплата бюджетника. Также проведем корректировку, хотя, честно говоря, при той экономической политике, которую проводится, сложно будет эти деньги изыскать. Ну, сложно будет изыскать, но я думаю, что Москва, наверное, на помощь придет, скорее всего, где-то еще что-то найдем, но будем скрести по сусекам и деньги эти найдем.
Нефтяная отрасль, которая приносит солидную часть дохода в местный бюджет, в этом году немного подвела Томичей. С одной стороны, есть хорошая новость. Нашли в регионе новые запасы нефти. С другой стороны, крупные компании добывать стали меньше, а следовательно и платить в бюджет меньше. А тут еще Томскнефть разделили между собой две госкомпании – Роснефть и Газпром. Чем это грозит региону и самой компании, пока сказать трудно, замечает губернатор Крес.
Я умышленно обошел этот вопрос. Здесь далеко все не просто, тумана очень много. Но я рассуждаю так. Два всегда лучше, чем один. Есть такой принцип управления, разделяя власть. Два всегда лучше, чем один. Хотя для самой Томскнефти это будет непросто. Будет непросто. И где-то там по-живому нарезать, потому что, ну, одно управление, а там как вот разделить это все. И вот этот сам процесс организационный, это опять на этом этапе, опять будут потери, к сожалению.
Рассчитывает в будущем году Томской области на доходы от наукоемкого бизнеса, чтобы не только сырье приносило деньги в бюджет. Пока же налоги от нефтянки в большей степени формируют казну региона. И здесь зависимость очевидна. Чем больше нефти, тем жизнь у области лучше. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а гость московской студии «Радио Свобода» – несостоявшийся кандидат в президенты России Борис Немцов. Ток-шоу «Время гостей», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России смягчил наказание офицеру запаса, бывшему служащему Минобороны Игорю Арсентьеву, осужденному за шпионаж. Судьи учли плохое состояние здоровья Арсентьева и сократили ему срок заключения с 9 до 7 лет. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Тем самым отклонена жалоба защиты и признана законным решение нижестоящего суда. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими. Двое погибли, двое ранены. Нападение произошло сегодня утром. На востоке Якутии почти 600 жителей поселка Артык остались без тепла в 30-градусный мороз. На теплопроводе произошла авария. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупреждает Южная Корея. Как заявил южнокорейский министр иностранных дел, партнеры Пхеньяна по переговорам озабочены данными о существовании секретной программы производства высокообогащенного урана. В Киргизии сформировано новое правительство. Его состав остался прежним, за исключением министров финансов, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В ходе операции в иракском городе Кут, югу от Багдада, войска США уничтожили 11 боевиков. По только что поступившим сообщениям, на митинге в пакистанском городе Равалпинди несколько человек погибли в результате взрыва бомбы со стороны смертника. Сообщается, что пострадала, пока как не ясно, известный пакистанский политик Беназир Бхутто. Два европейских дипломата, объявленные афганскими властями персоны нон-грата, сегодня покинули Афганистан. Кабул обвинил их в деятельности, угрожающей национальной безопасности Афганистана. В Кении проходят президентские выборы. Президент Кении Мвай Кибаки баллотируется на второй срок. Однако, по данным опросов, перед выборами с небольшим отрывом лидировал кандидат от оппозиции Райла Одинга. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 27 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 декабря 1986 года. Серия передач историка Михаила Геллера «Правда в советской литературе». Очерк «20-е годы».
Руководство культурой – понятие новое, рожденное октябрем. Тысячи страниц написаны о том, как Николай I пытался руководить Пушкиным. Но это было выражением личных вкусов императора, его желанием руководить всем в стране. Потомки Николая I, как известно, не высказывали никакого интереса к культуре и оставили ее в покое. В поэме Давида Самойлова «Пестель. Поэт и Анна» Пушкин говорит вождю декабристов «русское тиранство – дилетантство». В 1923 году Виктор Шкловский констатирует: «Величайшее несчастье русского искусства в том, что ему не дают двигаться органически, так как движется сердце в груди человека, его регулируют как движение поездов». Прошло всего 5 лет после революции. Как это случилось в такое короткое время? К тому же, говоря об истории советской литературы, нельзя забывать, что она рождается после Серебряного века, самого свободного периода в истории русской культуры. Через 10 дней после Октябрьского переворота Ленин подписывает декрет о введении цензуры временно до укрепления советской власти. Первым шагом по направлению к установлению идеологической диктатуры было присвоение государством права решать, чего нельзя читать. В 1920 году Надежда Крупская подписывает первый индекс запрещенных книг, составленный по образцу Ватиканского, но несравненно более широкий. В число запрещенных авторов – Платон, Кант, Владимир Соловьев, Лев Толстой, Лесков и многие-многие другие. Вторым шагом было присвоение права решать, чего нельзя писать. Важнейшим шагом на пути к установлению тотальной власти партии над культурой станет резолюция ЦК ВКПБ о политике партии в области художественной литературы, принятая в 1925 году. Но уже в 1924 году Евгений Замятин констатирует в статье «О сегодняшнем и о современном». Правды. Вот чего в первую голову не хватает сегодняшней литературе. Писатель изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Шел всего лишь 7-й год после революции.
У микрофона «Радио Свобода» выступал историк Михаил Геллер. 27 декабря 1986 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Популярный итальянский композитор и исполнитель песен Лучио Далла в интервью католической газете «Петрус» выразил восхищение папой римским Бенедиктом XVI и высказался в поддержку светской общецерковной организации «Опус Деи», которую некоторые католические священники считают новой ересью. По словам популярнейшего итальянского музыканта, он никогда не был коммунистом или марксистом, а выступал на коммунистических праздниках, поскольку ему за это платили. В связи с выходом на американские экраны фильма «Пока не сыграл в ящик» актер Джек Николсон заявил, что в ходе съемок он воспользовался личным опытом пребывания в больнице. Фильм рассказывает о том, как 2 больных раком пациента сбегают из больницы, чтобы осуществить желания, которые прежде были недостижимы. Вместо Джека Николсона в картине играет актер-афроамериканец Морган Фримен. Джеку Николсону 70 лет. Фильм «Пока не сыграл в ящик» поставил режиссер Роб Рейнер. Мировая звезда балета Хулио Бока дал последний концерт в центре Буэнос-Айреса, таким образом навсегда простившись со своими почитателями. Артисту 40 лет, он начал выступать в 4 года. В ходе прощального тура он выступил в 11 странах. На выступление Хулио Боки в Буэнос-Айресе собрались 300 тысяч человек. Уходя со сцены, артист расплакался. Публика восторженно проводила танцовщика. Хулио Бока неоднократно выступал в России. Франция и Бангладеш обменялись критическими замечаниями по дипломатическим каналам в связи с тем, что в аэропорту Даки, столице Бангладеш, накануне транспортировки во Францию пропали две древние статуи индуистского бога Вишну. Они вместе с другими артефактами должны быть выставлены в Париже. Кабинет министров Бангладеш принял решение приостановить отправку экспонатов во Францию, пока полиция не найдет пропавшие статуи. В графстве Западный Йоркшир умерла знаменитая английская артистка Пэт Кирквуд. Ей было 86 лет. На сцене она дебютировала в 14 лет. С ней сотрудничали такие звезды Уэст-Энда и Бродвея, как драматург Ноэл Коуарт, американские композиторы Кол Портер, Леонард Бернстайн и другие. В 1948 году ее видели в обществе принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Однако актриса всегда отрицала, что у нее был роман с принцем.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и самая последняя горячая новость часа. В Пакистане, видимо, убита лидер оппозиции Беназир Бхутта, сообщают телевидение BBC и телевидение Пакистана. Официально эта информация пока не подтверждена. Мощный взрыв произошел в пригороде Исламабада. На митинге сторонников Бхутта погибли от 10 до 20 человек, десятки ранены, но, естественно, точных цифр никаких и точной информации об этом пока нет. Она будет поступать буквально в ближайшие минуты. Сейчас ко мне в студии присоединился мой коллега Кирилл Кобрин, который сумел набрать, очевидно, к этому часу ту информацию, которая есть и как бы подтверждена. Кирилл, здравствуйте. И, собственно, вам слово. Что сообщают информационные агентства на этот час?
Ну, информация самая противоречивая и очень скудная. Напомню, что примерно час-полтора тому назад появились сообщения о том, что в Равалпинде произошел взрыв на митинге сторонников Пакистанской народной партии, которую возглавляет Беназир Бхутта, и что погибло примерно 15 человек. При этом сначала говорилось о том, что сама Беназир Бхутта не пострадала. Однако около 20-25 минут тому назад стали поступать сообщения о том, что Беназир Бхутта ранена. Эти сообщения пришли со ссылкой на местное пакистанское телевидение и мужа самой Беназир Бхутта. И вот буквально минут 10 тому назад разнообразные сообщения о том, что Бхутта все-таки была, видимо, убита. Я держу в руках сообщение трех агентств. Это агентство Рейтер, которое сообщает о том, что со ссылкой на сотрудников госпиталя, куда привезли Бхутта, что она умерла, и представитель партии, Народной пакистанской партии, Рехман Малик, уже заявил, что она стала мученицей. Сообщение агентства Associated Пресс американского агентства, член партии Бхутта Вазиф Али Хан сообщил, что она умерла в 6 часов 16 минут вечера, и сразу после этого сторонники Народной партии Пакистана, которые собрались около госпиталя, начали обвинять в этой смерти президента страны генерала Мушарафа, бить стекла, и начались всевозможные беспорядки. И такая же примерно информация, но уже уже со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Пакистана Джаведа Чема, появилась на сайте агентства France Press. Таким образом, мы можем, видимо, к сожалению, констатировать, что Беназир Бхутта, судя по всему, действительно убита.
Ну, давайте еще напомним слушателям, что Беназир Бхутта действительно легендарный пакистанский политик. В октябре она вернулась в Пакистан из Лондона. Она прожила в изгнании довольно долгое время и вернулась по согласованию, как бы согласовав позиции с президентом тогда Пакистана Первезом Мушаррафом. Она принадлежит к очень известной пакистанской политической династии и была сама премьер-министром в начале 90-х годов страны, так же, как и ее отец Зульфикар Али Бхутта, который был президентом и премьер-министром Пакистана и был казнен в 70-е годы. Кирилл, я попрошу вас тогда следить за происходящим. Наверное, мы с вами вновь побеседуем в следующем части программы «Время свободы». Я напомню, Кирилл Кобрин собирал всю информацию, касающуюся сообщения об убийстве лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная новость – то, что суд в Чаде приговорил 6 граждан Франции к 8 годам принудительных работ, каторги каждого за попытку вывести в Европу более 100 африканских детей. Сотрудники французской гуманитарной организации были арестованы в октябре по обвинению в попытке похищения детей. Представители организации настаивали на том, что дети, которые хотели вывести в Европу, сироты из суданской провинции Дарфур, однако позже выяснилось, что у большинства детей есть хотя бы один родитель, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Услышав этот вердикт, глава ассоциации «Ковчег Зоя» Эрик Брито в очередной раз заявил, что никогда не преследовал иной цели, кроме спасения сирот из Дарфура. «Если дети не были сиротами из Дарфура, если нам солгали об их происхождении, это трагедия. Но если эти дети действительно беженцы из Судана, и теперь они лишены возможности жить в нормальной семье, это еще большая трагедия», — сказал он в заключении. Участники французской ассоциации были задержаны в чадском аэропорту Абише 25 октября, когда самолет с детьми был готов к взлету. Помимо 6 французов, осуждены и 2 помогавших им африканских посредников. Они получили по 4 года тюрьмы. Адвокаты Ковчега Зои назвали суд пародией на справедливость и позором для всей системы правосудия, говорит французский защитник Жильбер Калар. «Это, безусловно, политический процесс, разыгранный как театральная постановка. Все эти телекамеры, журналисты. Ясно, что Чад проводит свою рекламную акцию, в которой нашим соотечественникам была уготована роль козлов отпущения. Джамена пытается доказать, что в стране есть независимое правосудие. И делает она это, обрушившись на несчастных французов. Завтра Чад будет всем рассказывать, что правосудие свершилось. Но вы же видите, что и суд, и следствие были липовыми. В этой стране нет свободного суда. И я не хочу, чтобы мое присутствие служило алиби Нджамене. Поэтому я заявляю во всеуслышание, что дело было сфабриковано. Ни один французский журналист не имел права снимать происходящее в зале суда. Только чадцы. Все было продумано в целях пропаганды якобы независимого чадского правосудия». Мэтр Калар также заявил, что вдохновителем французских гуманитарных организаций является никто иной, как нынешний министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который, будучи главой ассоциации «Врачи без границ», проповедовал прямое вмешательство в дела стран, где нарушаются права человека. Официальный Париж отказался комментировать решение Чадского суда. Вместе с тем МИД заявил, что Франция будет добиваться отправки французов на родину, чтобы те смогли отбыть наказание в своей стране. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане убита лидер оппозиции Беназир Бхутта, сообщают телевидение BBC и Пакистана. Официально эта информация пока не подтверждена. Мощный взрыв произошел в пригороде Исламабада на митинге сторонников Бхутта. Погибли от 10 до 20 человек, десятки ранены. Верховный суд России смягчил наказание офицеру запаса, бывшему служащему Минобороны Игорю Арсентьеву, осужденному за шпионаж. Судьи учли заболевание Арсентьева и сократили ему срок заключения с 9 до 7 лет. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими. Двое погибли, двое ранены. Нападение произошло сегодня утром. В Киргизии сформировано новое правительство. Его состав остался прежним, за исключением министров финансов, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста экономики России в ноябре составили 7,4% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, а в январе-ноябре 7,7%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. В середине декабря министерство повысило прогноз роста ВВП страны в 2007 году с 7,3% до 7,6%. Международные или золотовалютные резервы России с 14 по 21 декабря снизились примерно на 0,25% и составили 466 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Тем не менее, с начала 2007 года их объем увеличился почти на 54%. Более крупными, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны – Китай и Япония. Примерно 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Средняя продолжительность жизни российских граждан к 2010 году увеличится на один год по сравнению с нынешним показателем – до 68,5 лет, заявил сегодня вице-премьер правительства Александр Жуков. Он также сказал, что размер среднегодовой пенсии и минимальный размер оплаты труда будут доведены до прожиточного минимума, установленного в стране к концу 2009 и к 2010 годам соответственно. Вместе с тем, по словам Александра Жукова, в России пока не сокращается разрыв между наиболее бедными и наиболее богатыми гражданами.
В смысле роста доходов населения нам не удалось пока решить одну, но весьма важную задачу – это сокращение разрыва между бедными и богатыми. Здесь так называемый коэффициент фондов – это соотношение доходов 10% наиболее богатых, наиболее бедных слоев населения – даже несколько вырос. Если целевой уровень был 14,4 раза, то этот коэффициент достиг величины 15,3.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличится на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составит 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже к 2009 году. Тем не менее, как прогнозировалось, цитирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11, 12, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Французская группа Peugeot Citroën выбрала Калугу для строительства своего первого сборочного завода в России, говорится в сообщении группы. По планам, на первом этапе с 2010 года намерены ежегодно выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. Также сообщается, что это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего автомобильного рынка. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из титана. Как говорится в сообщении компаний, общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, составит более 1 миллиарда долларов. ВСМПО «Ависма» и «Боинг» сотрудничают с 1997 года. Летом 2007 года они создали совместное предприятие для механической обработки штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт», говорит руководитель государственной корпорации «Ростехнологии», в которую сейчас передаются активы этого концерна, Сергей Чемезов.
Такого масштаба контракт он подписывается впервые. И самое главное, это первый твердый контракт, рассчитанный на 5 лет, сумма его более миллиарда долларов. Этот контракт обеспечит постоянной загрузкой ВСМПО «Ависма» в течение более 10 лет. Мы сотрудничаем с компанией «Боинг», и в течение этого периода никаких срывов по поставке наших изделий для компании «Боинг» у нас не было.
Национальное собрание Кувейта для привлечения иностранных инвестиций снизило ставку налога на прибыль компании с 55 до 15%. В 2006 году иностранные компании вложили в экономику Кувейта 300 миллионов долларов, тогда как объем иностранных инвестиций в Объединенные Арабские Эмираты, например, составил почти 19 миллиардов долларов. Кувейт, входящий в ОПЕК, является сегодня одним из крупнейших в мире производителей нефти. Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, на завтра 24,64. Евро сегодня стоит 35 рублей 62 копейки, курс на пятницу 35,73. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В канун Западного Рождества чешские социологи выяснили, что для жителей страны наступающий праздник не несет религиозного смысла. Большинство руководствуются скорее предрассудками, например, что за столом должно собраться четное количество человек. Тот, у кого нет пары в сочельник, может в следующем году умереть. А если в Чехии, самой атеистической стране Европы, приметы и суеверия, связанные со встречей Нового года? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В Чехии, по сравнению со всеми остальными странами Европы, живет меньше всего верующих. В социологическом исследовании, которое проводилось среди жителей Евросоюза, лишь 8% чехов заявили, что посещают богослужение. Согласно другому опросу, 97% населения Чехии празднуют Рождество. Накрывается стол, на котором должны быть только постные блюда, обычно картофельный салат и жареный карп, а в доме должны собраться все члены семьи. Почти каждый год местные средства массовой информации накануне религиозных праздников пытаются отыскать ответ на вопрос, почему в Чехии так мало людей верят в Бога. Теолог Ян Сокол в интервью журналу «Респект» сказал, что причину здешнего атеизма стоит искать не в социалистическом прошлом, а в национальном характере. В современном чешском обществе произошла подмена понятий. Вместо Всевышнего почти две трети жителей страны верят в способности некоторых людей предсказывать будущее, а половина – в пророчество гороскопов и целительные свойства амулетов. В каждом, даже самом маленьком чешском городке, можно найти магазин, в котором продаются магические камни, хрустальные шары и пирамиды, предсказывающие будущее, или всевозможные амулеты, охраняющие обладателя от сглаза. Магазин для чародеев есть и в пражском старом городе. Здесь каждую неделю собираются колдуны и ворожеи, которые по-своему, с магическими ритуалами, собираются отпраздновать встречу Нового года. Говорит чародей Гонза. Важен для нас именно этот праздник, а не Рождество. Старое уходит, и начинается что-то новое. Наша жизнь родилась из ничего, то есть из тьмы. Поэтому зимой, когда природа засыпает, начинается новый цикл. Все члены магического кружка говорят, что при помощи белой, а не черной магии стараются избавить мир от жадности и бесконечного потребления, рассказывает ведьма Даниэла.
Их охране духове зуставали.
Когда в ночь на 1 января все собираются за одним столом, мы просим, чтобы нас не оставляли духи-защитники, чтобы в мире не распространялись злоба и зависть. В эту ночь нужно хорошенько запрятать весь хлеб, потому что если его оставить на тарелке, за ним может прийти дух огня, и в следующем году случится пожар. Как и во время любого другого праздника, дом должен быть убран, ведь сколько мусора, столько и болезней. Для уборки из высушенных полевых трав делают изгоняющие бесов специальное помело. Недаром в средние века верили, что когда ведьмы отправляются на шабаш, они садятся на метлу. Люди наверняка видели, как они метут дом необычным веником. Склонность чехов к оккультизму специалисты объясняют и тем, что это спорное знание, а с точки зрения классической науки шарлатанство весьма популяризировали правители прошлых эпох. Самый известный из них, перенесший свою резиденцию в Прагу, император Священной Римской империи Рудольф II, при дворе которого огромным влиянием пользовались алхимики и астрологи. Знаменитые пражские астрономические часы на ратуше на Староместской площади, кроме часа, даты и фазы Луны, показывают и зодиакальное время. Даже Карлов мост был основан при участии нумерологов. В 1357 году, 9 июля в 5 часов и 31 минуту, вступал в зеркальный закон чисел, который можно было выстроить пирамидой, вершиной которой была цифра 9. Этот ряд цифр можно читать в обоих направлениях, и их порядок будет одинаковым. Мистические истории, которым до сих пор верят не только дети, но и взрослые, постоянно появлялись на страницах книг. Легенда о големе, глиняном существе, которое прислуживало своему хозяину Равину, благодаря писателю Густаву Майринку в начале XX века стала самой известной чешской легендой. К различным невероятным историям обращаются и другие писатели. Ян Неруда в книге «Малостранские повести» пишет о железном человеке, рыцаре, убившем невинную девушку. Сегодня на Марианской площади в Праге стоит статуя этого рыцаря, которого якобы может расколдовать такая же невинная девушка, простившая ему его грех. Чешские ведьмы и чародеи считают эти пражские легенды сказками, зато они дарят друг другу лепешки из вручную молотой муки. Они верят, что если съесть такую лепешку, то никогда не забудешь о поваре, ее испекшем. Есть у них и еще один ритуал. В новогоднюю ночь они отправляются в лес. Там разводят костер, чтобы сжечь старые ненужные вещи. В огонь бросают и березовую кору, на которой предварительно пишут все, чего человек хочет избавиться. Например, перечисляют отрицательные черты характера, неудачные дела и обиды. Именно в это время можно с чем-то расстаться навсегда и начать новую жизнь. Советует чешский колдун Гонза всем суеверным слушателям. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила, как всегда, этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В первую очередь, конечно, новость о смерти в результате теракта лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Она была убита в результате взрыва на митинге в городе Равалпинди. Кроме того, вас ждет ряд интересных материалов об итогах 2007 года глазами социологов, политиков, публицистов и жителей региональных российских столиц. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Меди» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.